Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в цикле «Все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова» мы продолжим слушать фрагменты оперы «Псковитянка». Несколько слов о значении того музыкального дела, которое совершил Николай Андреевич в этой опере, точнее, о значении музыкального подвига этого. Я как-то говорил уже о том, что в те годы, когда создавалась «Псковитянка» на рубеже 60-х и 70-х годов 19-го столетия, собственно, русская музыка в России была, ну, в загоне, если сказать мягко. Собственно, ничего не меняется и сегодня, если вы послушаете радио «Орфей» или телеканал «Культура», то есть те средства массовой информации, которые отвечают за то, чтобы классическая музыка звучала среди народа, то услышите, что, собственно, русской музыки вообще, и в частности музыки Николая Андреевича Римского-Корсакова, почти не звучит. Это, несомненно, политика, называется она русофобия. Пятая колонна внутри нашего государства работает сейчас вовсю, но работала она и в годы деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова. Вот сейчас, в 21 веке, очень многие православные люди рассматривают императорскую Россию как такое белое царство белого православного царя, где небо было только голубым, пашни только тучными, и все было таким русским, русским, русским и православным. Действительность, конечно, была совсем иной. Если вы слышали фамилии тех людей в предыдущих передачах, которые я произносил, которые отвечали за постановку той же оперы «Псковитянка» на императорской сцене, к примеру, цензоров, среди них нет ни одной русской фамилии практически вообще. То есть и православия там было не очень много, если главным дирижером мариинской сцены был чех, католик. У других персонажей фамилии были Краббе и так далее. Ну, понятно, о чем идет речь. Поэтому я предостерег бы от идеализации какой-то императорской России, потому что, во всяком случае, русским художникам в ту пору приходилось очень и очень несладко. Конечно, им было все-таки легче жить, чем сегодняшним русским музыкантам, потому что мы вот сегодня оказываемся в абсолютно полном, окончательном андеграунде. Мы даже не можем представить на рассмотрение, так сказать, императорских театров никаких опер. Это заведомо не будет поставлено. Вся музыкальная, если можно так сказать, власть захвачена абсолютно иноверными силами музыкальными, те, которые ну никак не могут говорить на русском православном языке, а в годы жизни и действия Римского-Корсакова все-таки возможны были какие-то прорывы, были и неуспехи, да, но были и успехи, но все же Римскому-Корсакову было нелегко. И вот при той ситуации, когда, да, как и современные музыканты, он должен был работать для пропитания себя и семьи, он совершил музыкальный подвиг, и одновременно его совершал его друг Модест Петрович Мусоргский, который касался вообще оперы как жанра.
Черским, а по дороге нести купца с товаром, да не своим захваченным. Он говорит, что вез тебе с поклоном, товар-то мне знаком.
Да что ты мне загадки задаешь? Какой там вор?
Боярин из Обскова, Матута! Шли в монастырь псковские богомолки, одна из них-то больно пригожа, а он умчал ее голубку.
Макова!
Вот, князь этот Макова!
И послать ко мне воду!
Римский-Корсаков, как и Мусоргский, сочиняли уже не оперы, они сочиняли музыкальные драмы. Ведь вспомним, какой была опера до «Псковитянки» и Бориса Годунова. Ну, еще до «Глинки» сочинялись такие почти балаганные, но они тоже назывались операми, представления, типа «Ямщики на подставе», «Фомина» или что-то в этом роде, где просто брались русские народные песни, ну, хоть это хорошо, и просто исполнялись в некой последовательности, перемежаясь такими водевильными диалогами. Согласитесь, это очень далеко от «Псковитянки». Потом революцию, конечно, совершил Михаил Иванович Глинка, но его оперы продолжали иметь структуру номерную, то есть четко делили. Вот это «Каватина» Людмилы, вот это хор такой-то придворных князя Владимира, вот это «Рондо Фарлафа» и так далее. Ну, согласитесь, что в жизни редко что-либо имеет номерную структуру. Жизнь – это поток. Жизнь – это некая драма, а иногда комедия, иногда трагедия, в которой все же смешиваются самые разные какие-то веяния, смешиваются самые разные события. Все происходит порой последовательно, порой одновременно, как говорят музыканты, контрапунктически. Но все же это происходит совсем не по принципу концерта, пусть и концерта в костюмах. О том, чтобы сделать музыкальную драму из оперы, о том, чтобы как жизнь она была подлинной, но сохранив всю прекрасность искусства, задумывались, конечно, и в Западной Европе, и много преуспели уже в этом и Жорж Бизе в опере «Кармен», и особенно Рихард Вагнер. Но это была музыка не русская, ведь нужно было эти же идеи провозгласить на русском музыкальном языке. И вот эта задача легла, да, на плечи Модеста Петровича Мусоргского и Николая Андреевича Римского-Корсакова, которые одновременно сочиняли свои великие музыкальные драмы. Но какой результат того, что из концерта в костюмах музыка превратилась в музыкальную драму? Когда мы, особенно в оперном театре, особенно несовременном, циничном, я бы сказал, негодяйском зачастую, в постановочном плане оперном театре, а прежнем, реалистическом, когда мы смотрим и слушаем такие оперы, мы погружаемся, вот в данном случае, в историю России. Мы не думаем, что перед нами концерт. Мы видим, что перед нами Иван Грозный, перед нами Ольга Токмакова, перед нами Михаил Туча, перед нами живые люди, отличие которых от вот реальных живых людей, которые окружают нас, только в том, что они блистательно поют и умеют выражать свои глубокие мысли, трагические чувства, умеют выражать совершенными мелодиями, и оркестр, блистательный оркестр, обволакивает все это поразительной красоты, созвучиями, контрапунктами, какими-то подголосками и так далее.
Тебя.
Царь, государь великий, каждый своей рукой, но вели сказать под пыткой слова. Дочь Токмакова не молиться в монастырь ходила, повидаться с посадничьим сыном Тучей Михайлой. Это он пред приездом войны государским увел с собою вольницу псковскую, смутитель, охаянный, ослушный коли, боится
собой сочей.
Мне, да одного меня оставьте на малый час. Ивановна, не ждал тебя увидеть об ночную пору моей походной ставки. Не плачь, я ни медведь, ни людоед косматый. Не плачь, я твой хозяин, дорогая гостья. Рассказывай, как увезли тебя.
Царь, государь, не откажи помоги весной мощной. Помоги, нет другая никого. Ему я рассказал не сначала, но после я упала к ней в ноги. И упросила слезно умолила, не помогли мне ничего.
Содержание тех фрагментов оперы Римского-Корсакова «Псковитянка», которые мы слушаем сегодня. Неподалеку у реки Медедни расположилась лагерем царская ставка. Ночью Грозный в одиночестве предается тяжким раздумьям. Рассказ Токмакова всколыхнул воспоминания о былом увлечении. «Как много пережито и сколь много еще надо сделать!» Дабы Русь оковать законом мудрым, что бронёю. Раздумья прерываются известием, что царская стража схватила Матуту, пытавшегося похитить Ольгу. Царь в бешенстве не слушает наветов боярина, навольного Псковича, гонит Матуту прочь. Вводят Ольгу. Сначала недоверчив Грозный, раздраженно говорит с ней. Но затем откровенное признание девушки в своей любви к Туче и ее ласковая, проникновенная беседа покорили царя.
Девичьи слезы и девичьи боли.
Завершается программа из цикла «Все оперы» Николая Андреевича Римского-Корсакова. В ней звучали фрагменты оперы «Псковитянка». Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.